Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня временами дождь, 14-16 градусов тепла. В Петербурге переменная облачность, 18-20 градусов тепла. Возможны небольшие локальные дожди. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире ситуация в Кондопоге, мнение социолога, ассоциация крестьянских фермерских хозяйств о реализации национального проекта развития АПК, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет президент Союза фермеров Петербурга и Ленинградской области Владимир Антонов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Социологи считают события в Кондопоге трагическими, но закономерным для нынешней России событием. Рост ксенофобии и национальной нетерпимости, вызванный целым комплексом социальных и политических причин, особенно заметен в депрессивных промышленных центрах, малых и средних городах. На эту тему с известным московским социологом, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра Львом Гудковым, беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Что говорит социология, вот по какому вопросу? Почему русские бьют чеченцев, а чеченцы бьют русских?
Это не только русские бьют чеченцев, а чеченцы русских. Можно говорить вообще об общем росте ксенофобии в стране в целом. Такой заметный рост ксенофобии начался примерно со второй половины 90-х годов и особенно усилился с начала Второй Чеченской войны, с приходом Путина и общим подъемом такой неприязни к выходцам Кавказа и прочее. Уровень вот этой ксенофобии, ну, можно его назвать запредельным или предпогромным, но, во всяком случае, он чрезвычайно высок, где-то около предельных значений. То, что произошло, скажем, в Кондопоге, это не случайно. Я просто, основываясь на наших данных, ждал, когда это произойдет. Произойдет явно это не в Москве, а где-то на периферии. Но настроения такие. В целом, по стране запретить пребывание на территории вашего города приезжих с Кавказа хотели бы 58%. Простить процедуры высылки мигрантов с Северного Кавказа 78%. Ограничить возможности переезда представителей вот, нерусских народностей на территорию России 66%. Это говорит о том, что напряжение достигло какой-то критической точки.
Вы перечислили ряд причин, которые привели к тому, что это напряжение возросло. Чеченская война, приход Путина. Есть ксенофобия снизу, есть общественная ксенофобия, которая спала, теперь проснулась. Откуда она вся взялась?
Как всякое такое массовое явление, оно все-таки обусловлено несколькими причинами. Это рост значительного социального напряжения, расслоение в обществе, появление зависти социальной, ощущение несправедливого устройства общества, безвыходности. И очень важный момент – это попытка защитить неустойчивое положение, особенно слабых, низших слоев. Как это можно сделать? Прежде всего, восстановлением старой этнической иерархии, привилегированного положения русских. С другой стороны, это общая моральная деградация, потеря моральных авторитетов, значимых фигур, которые могли бы указывать или задавать некоторую норму допустимого. По нашим данным, дело в очень заметном ослаблении сопротивления этнической нетерпимости и агрессии. С 98 года число людей, которые резко негативно настроены против любых проявлений вот этнической агрессии, нетерпимости, погромщиков, расистов, уменьшилось почти вдвое, с 32% до 18%.
И в продолжении беседы Андрея Шарова с социологом Львом Гудковым опрос на улицах Петербурга. В чем вы видите причины конфликтов на национальной почве? С таким вопросом к прохожим на улицах Петербурга обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Воспитание и наш жестокий мир. Ослабела вера у людей. Плюс бездействие наших политиков. Безнаказанность. То есть все сходит с рук.
Глупость. Ведь скинхеды – это люди одного возраста. 1-2 человека там 19-20 лет. Все остальные 16-15. Молодые кулаки чешутся. Заняться нечем. Я вот лично занимаюсь в спортивной школе на Кировском заводе. У меня есть чем заняться. У других ребят просто нету ни мозгов, есть силы. Некуда ее просто впихнуть. Вот и все.
Так называемая европеоидная нация, она просто зазнавшаяся, зажравшаяся. устаравшиеся совершенно люди, которые не хотят работать. У всех древних цивилизаций собственная культура, собственная религия, собственное мировоззрение, которое сохраняется веками, и в первую очередь это трудолюбие, против которого не только у русских, у всех европейцев прямо восстает все существо.
Может, воспитание тех людей, которые это сотворяют. То есть они оторваны, им делать нечего.
Люди, когда они живут бедно, они склонны кого-то винить в своих бедах. Ну, а люди другого цвета кожи, другого цвета волос, может быть, с их точки зрения более удачливые, кажутся им причиной вот этого зла, и они его при любой провокации вымещают.
Молодой человек приходит в клуб, в клубе хозяин рынка какого-нибудь, он ведет себя очень развязно, он такой вот хозяин жизни. Эта агрессия просто переходит уже на других, все становятся на одно лицо.
Будучи интернационалистом сама по духу, я тоже уже начинаю думать, что когда вот приезжает такая орда и устраивает не на своей земле свои порядки, вы знаете, сложно сказать, как бы я себя повела вот в подобном отношении. Я думаю, что это, наверное, раздражало бы.
Вот у меня внутри этой причины нет. И понять, почему причина у кого-то внутри, это достаточно сложный вопрос. Здесь надо влезать в душу человека каждого практически. У каждого, наверное, свои будут причины. У меня и таких причин нет.
Я думаю, что это спровоцировано. Этот конфликт на национальной почве очень удачно случился. Я думаю, что просто отвлекает наше внимание от того, что действительно важно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, в чем вы видите причины конфликтов на национальной почве.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Какие публикации привлекли ваше сегодня внимание?
Доброе утро. Перед событиями в Кондопоге петербургские новости, конечно, меркнут. Однако есть публикации, которые также заслуживают внимания. «Смена» комментирует заявление депутата Госдумы, члена парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане Юрия Савельева, который представил вчера в Петербурге свою версию трагических событий, не совпадающую с официальной точкой зрения. По словам депутата, вскоре будет опубликована вторая часть его доклада по расследованию теракта. В частности, Савельев обещает доказать, что в школе номер один орудовали не 32, а 60 или даже 70 террористов. При этом внешне они напоминали сектантов. Кстати, при желании альтернативный доклад Юрия Савельева можно прочитать в интернете и без купюр, подчеркивает «Смена». Еще одна публикация в том же издании. Матери пятерых курсантов, погибших 8 июня прошлого года в Финском заливе, не согласны с решением суда. По их мнению, в этой трагической истории много неувязок, пишет газета. Курсанты погибли в результате неудачного маневра «Яла» в 2 километрах от берега. Суд признал виновным их командира, капитана 3-го ранга Максима Гаврилова. Матери курсантов считают приговор 5 лет колонии слишком мягким, пытаются провести собственное расследование, однако утверждают, что на них оказывается сильное давление. Подробности в «Смене». И общая, практически главная тема всех петербургских газет – это инициатива депутата городского законодательного собрания Сергея Никешина, который предложил обязать своих коллег, их помощников, а также журналистов приходить на заседание петербургского парламента в деловых костюмах. Костюм приравняют к пропуску, редакционная статья в «Деловом Петербурге». Как пишет газета, в России любая полезная идея легко перевоплощается в свою противоположность. Например, небрежность в костюме может стать поводом для удаления из зала неугодных депутатам журналистов, считает «Деловой Петербург».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
15 заложников, захваченных 3 заключенными в одном из следственных изоляторов Москвы, освобождены этой ночью в результате операции спецназа. В Екатеринбурге из-за обрушения в понедельник днем строящегося моста нарушено движение поездов, проходящих через город. По данным МЧС, опоздания могут достигнуть суток. Владимир Путин сегодня посещает с визитом ЮАР. В карельском городе Кондопога по обвинению в участии в массовых беспорядках задержаны более 100 человек. Ведущие представители Американской демократической партии в обеих палатах Конгресса призвали президента США Джорджа Буша отправить в отставку министра обороны Дональда Рамсфелда. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Фильмы Венецианского кинофестиваля, интервью с дирижером Владимиром Юровским, обзор книжных новинок, эссе Бориса Парамонова «Говорите прозой» и в рубрике «Короткие истории о любви» Рафаэль и Маргарита Лутти. Таковы его темы. 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В Петербурге завершила работу ярмарка «Агрорусь», в рамках которых Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов подвергла критике национальный проект развития агропромышленного комплекса. Российские фермеры считают, что этот национальный проект находится на грани провала, и поэтому направили обращение президенту Владимиру Путину с призывом принять срочные меры. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В обращении к президенту и в аналитической записке, направленной Ассоциацией крестьянских хозяйств первому заместителю председателя российского правительства Дмитрию Медведеву, говорится, что национальный проект по возрождению аграрного сектора свелся только к льготному кредитованию, но и этим удалось воспользоваться лишь ничтожному меньшинству хозяйств. Земельные отношения, рост цен на горюче-смазочные материалы, трудности сбыта сельхозпродукции, безработица и другие социальные проблемы села остаются неизвестными. Нерешенными. С начала 2006 года импорт мясных продуктов вырос на 50%, закупочные цены на мясо упали на 20%. Закупочная цена продовольственной пшеницы фактически соответствует уровню 2000 года, при том, что затраты фермеров растут стремительно.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Мы приносим извинения за технический сбой, произошедший в нашем эфире, и повторим сейчас репортаж нашего корреспондента Татьяны Вольской о проблемах фермерства в России.
В обращении к президенту и в аналитической записке, направленной Ассоциацией крестьянских хозяйств первому заместителю председателя российского правительства Дмитрию Медведеву, говорится, что национальный проект по возрождению аграрного сектора свелся только к льготному кредитованию, но и этим удалось воспользоваться лишь ничтожному меньшинству хозяйств. Земельные отношения, рост цен на горюче-смазочные материалы, трудности сбыта сельхозпродукции, безработица и другие социальные проблемы села остаются неизвестными. Нерешенными. С начала 2006 года импорт мясных продуктов вырос на 50%, закупочные цены на мясо упали на 20%. Закупочная цена продовольственной пшеницы фактически соответствует уровню 2000 года, при том, что затраты фермеров растут стремительно. За последние 5 лет цена дизельного топлива и бензина выросла в 2,5 раза, электроэнергии в 3 раза, удобрений в 4 раза, железнодорожные тарифы поднялись тоже в четверо. Фермеры возмущены, что борьба с инфляцией ведется не за счет обуздания монополистов, а за счет разорения крестьян. Проблемы, обозначенные Ассоциацией крестьянских хозяйств, знакомы любому фермеру, среди которых и живущий в Ленинградской области Николай Грималов, у которого 35 коров, но продавать и мясо, и молоко ему очень трудно.
Со сбытом тяжело. Очень маленькая закупочная цена. Вот мы пытаемся продавать через рынок. У нас берут где-то по 100 рублей килограмм.
Со сбытом молочной продукции несколько легче, но только летом. Да и то, все хотят именно парного молока, но получить официальное разрешение на его продажу невозможно.
СЭС нам говорит, что у нас нет документов, по которым мы можем вам дать разрешение на парное молоко. Вы его стерилизуете? Вот туда, пожалуйста.
Интересно, что сами работники санэпидстанции покупают парное молоко, а вот разрешительной документации дать не могут. Ферма до сих пор не обеспечена ни электричеством, ни дорогами.
У Вот эти разговоры о том, что нам сделать мелиорацию, снять дорогу за счет государства, это все осталось бумагой.
Фактически не работает и земля. Пасти коров на ней невозможно, пока не сделана мелиорация. Николай Грималов мечтает, чтобы ему дали хотя бы обещанный президентский беспроцентный кредит. Но в какой бы банк он ни пришел, ему отвечают, что это невозможно. Именно об этом и говорят в Ассоциации российских фермеров, что меры по подъему сельского хозяйства не доходят до крестьянина.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях президент Союза фермеров Петербурга и Ленинградской области Владимир Антонов. Владимир Александрович, доброе утро.
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете позвонить к нам в студию по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный. И задать вопрос нашему гостю. Владимир Александрович, ну, наверное, давайте определимся в первую очередь. Вот на сегодняшний день существует юридическое понятие, кто такой фермер? Что нужно, чтобы им быть, какие регистрационные документы должны быть, должна быть определенное какое-то количество земли, как вот это все регулируется?
Да, конечно, имеется, так сказать, понятие юридическое крестьянско-фермерское хозяйство, и в 2003 году был принят новый закон о крестьянском фермерском хозяйстве. Конечно, он имеет много недостатков. И на сегодня, как раз вот на прошедшей только ярмарке, на нашем совете Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств России мы обсуждали и будем предлагать сейчас изменения непосредственно в данный закон. В первую очередь я хочу сказать, даже неприятно говорить, что когда издавался гражданский кодекс, даже забыли о крестьянских фермерских хозяйствах и понятие такое, фермер туда не попало.
Сейчас оно есть там?
И сейчас его нет.
То есть тоже не
большому сожалению,
да?
Да. И вот, может быть, как вы знаете, что в 1990 году был принят первый закон о крестьянском фермерском хозяйстве. И, соответственно, были созданы хозяйства как юридические лица. А раз вот не попали в гражданский кодекс, очень нас напрягали с тем, чтобы мы стали индивидуальными предпринимателями. Вот. Но, тем не менее, мы этот натиск выдержали со стороны Министерства юстиции, непосредственно с налоговых органов, ну и так далее. Но, к большому сожалению, сегодня часть, я бы сказал, еще приличная остается в этой организационно-правовой форме. Но вот в данном сегодняшнем законе до только 2010 года мы можем в этой форме находиться. Поэтому и вот отсюда и изменения.
А насколько сложно вот собрать все документы, представить все справки, чтобы быть официально зарегистрированным как фермерское хозяйство?
Здесь-то нет как раз сложности, и это легко и просто делается. Мало того, сейчас
не ограничен. То есть большого времени не затратится?
Не затратит.
А деньги нужны какие-то
для регистрации? И деньги не нужны. Так что здесь-то как раз в этом плане нормально. Другое дело, самое главное, как получить вот в данном случае землю. Вот это у нас в Ленинградской области, конечно.
А вот сколько, есть ли цифры у вас, какое количество фермеров вообще в Ленинградской области на сегодняшний день?
Ну, конечно, есть. На сегодня 5890 крестьянских фермерских хозяйств насчитывается. Ну, вот я сказал о земле и о возможностях работы фермеров вот в течение всего этого прошедшего периода, можно сказать, с 90-го года, то на самом деле, если вот на 1 января 90-го года где-то в среднем на хозяйство приходилось 9 гектаров земли, то и на сегодня 9 гектаров также приходится. И это не говорит о том, что вот люди не хотят получить землю. Очень много желающих.
Не получить земли.
Да, очень много желающих эту землю получить, но, к сожалению, ни в аренду на приличный срок, ни в собственность. Это очень большие, конечно.
А с чем это связано? Сложно. С плохим законодательством федерального уровня,
местного
уровня?
В первую очередь, с плохим законодательством. И в данное время вот мы тоже на совете приняли решение о внесении изменений в земельный кодекс закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, естественно, на федеральном уровне. Будет это принято. Соответственно, будем рассматривать и вносить поправки в закон на региональном уровне.
То есть все разговоры о том, что вот сейчас насколько я помню, уже лет 5 назад идет, что вот сейчас земля, она досталась крестьянам, все хорошо, это не соответствует действительности.
Абсолютно не соответствует действительности.
А сама земля, вот в Ленинградской области, вы говорите, нехватка земли, это что, вот только юридически есть ли земли, которые можно дать людям, которые хотят на ней работать?
Конечно, есть земли, и их немало, этих земель. В всяком случае, у нас, насколько я вот помню, порядка 850 тысяч гектаров земли в Ленинградской области сельскохозяйственного значения. Даже в городе в свое время насчитывалось порядка 26,7 тысяч гектаров. Из них пашни где-то половина. Но на сегодня, к сожалению, более 50% не работает эта земля.
А насколько удовлетворяются вот заявки, если так вот говорить, людей, которые подают на то, чтобы взять в аренду землю?
Я бы сказал, ничтожно совсем удовлетворяются эти заявки.
У нас есть вопрос от слушателя, давайте дадим возможность его задать. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Александр, добрый. Некоторые толеранты уверяют нас, говорят и считают, что русские не хотят и не любят работать за гроши. А вот гастарбайтеры за Кавказье, тема лучше и работают почти за бесплатно. Вот расскажите мне, пожалуйста, как русские люди работают на полях и за какие деньги? Спасибо.
Спасибо. На самом деле, это вопрос очень, так сказать, злободневный и очень хороший, я бы сказал. Я буквально... С первого дня, вот как связано с фермерской деятельностью, это уже с 92-го года, возглавляя фонд, так называемый Санкт-Петербург, фермером на сегодня, садоводом и лично подсобным хозяйством. И...
Хотят люди работать? Вот я знаю, что существует такое исследование по безработице в Ленинградской области, и оно говорит о том, что да, действительно, в области люди предпочитают получать пособие по безработице, нежели чем вот организовывать какое-то собственное дело.
Не знаю, я считаю, это неправильно, неправда. Люди хотят работать, и должен вам сказать, что... Действительно, возможности-то нет, нормальные условия-то не созданы. В данном случае объявили национальный проект, правильно было сказано, и первое это только вот льготное кредитование. И то, в общем-то, это серьезное нужно предпринять усилия для того, чтобы вот получить эти кредиты.
Ну и об этом мы поговорим во второй части программы с нашим гостем, о том, насколько легко или тяжело получить кредит, насколько вообще по всей России ситуация с фермерским хозяйством развивается, а также продолжим отвечать и на вопрос нашего слушателя, хотят ли работать на земле наши соотечественники. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». 55 суток без информации, без газет, радио, телевидения, интернета. Такой эксперимент на себе поставил журналист «Московского комсомольца» Александр Минкин. Он поделится со слушателями «Радио Свобода» результатами своего опыта. В ответ Александр Минкин ожидает, что слушатели помогут ему восполнить информационный пробел. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
15 заложников, захваченных тремя заключенными в одном из следственных изоляторов Москвы, освобождены этой ночью в результате операции спецназа. Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что пострадавших нет. По другим сообщениям, двое заложников госпитализированы. В Екатеринбурге в понедельник обвалился строящийся мост. Автомобильный мост в центре города возводился над перекрестки над железнодорожными путями. Нарушено движение поездов, проходящих через город. По данным МЧС, опоздания могут достигнуть суток. В карельском городе Кондопога по обвинению в участии в массовых беспорядках задержаны более 100 человек. Среди них 5 человек, подозреваемых в убийстве местных жителей, гибель которых спровоцировала погромы и поджоги торговых объектов, принадлежащих выходцам с Кавказа. Экономическое сотрудничество между Россией и Южноафриканской Республикой – одна из главных тем начинающегося сегодня двухдневного визита российского президента Владимира Путина в ЮАР. Он проведет в Кейптауне переговоры с президентом ЮАР Табо Мбеки и встретится с представителями деловых кругов страны. В США лидеры демократов в обеих палатах Конгресса призвали президента Джорджа Буша отправить в отставку министра обороны Дональда Рамсфилда. На севере Ирака найдены массовые могилы, в которых, как полагают, захоронены курды, убитые во времена режима Саддама Хусейна. В могилах обнаружены останки 80 человек. На юге Афганистана продолжаются бои в рамках направленной против талибов операции «Медуза». В понедельник участвующий в операции американский военный вертолет ошибочно открыл огонь по канадским солдатам. Один из них погиб, несколько были ранены. Парламент Турции рассматривает сегодня предложение правительства отправить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Как сообщается, против отправки войск выступают некоторые депутаты правящей партии «Справедливости и развития», а также часть турецкого общества.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Виктор Резумков. Доброе утро, Виктор. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Депутат Государственной Думы, член парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане Юрий Савельев планирует в октябре представить в комиссию седьмую главу своего доклада, посвященную непосредственно процессу захвата школы номер один. Об этом он объявил вчера журналистам. По словам депутата, после рассмотрения комиссии седьмой главы его доклада он решит, будет ли представлять еще две главы, одна из которых посвящена действиям властей при Бесланской трагедии, а другая – социально-экономическому положению Республики Северная Осетия. В Ленинградской области защитники животных в ночь с субботы на воскресенье в зверохозяйстве «Пионер», принадлежащем холдингу «Северная пушнина», повалили забор фермы, открыли шеды и выпустили 30 тысяч норок. Как говорится в официальном сообщении компании, норки разбежались по округе в радиусе 5 километров. Для животных, которых десятилетиями разводили в искусственных условиях, шансы выжить на воле практически нулевые, говорится в сообщении. Судя по количеству открытых клеток, в акции участвовало не менее 10 человек. Есть все основания полагать, что ответственны за этот вандализм активисты АЛФ, Фронт освобождения животных, сказано в сообщении компании. Как стало известно сегодня, вечером 2 сентября на проспекте Косыгина на двух граждан Узбекистана было совершено нападение. 27-летний и 37-летний нелегалы были доставлены в больницу со множественными ножевыми ранениями. По словам потерпевших, которые на момент нападения находились в состоянии алкогольного опьянения, вечером 2 сентября они стали жертвами неизвестных, с которыми у них внезапно возник конфликт. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Сегодня в 13 часов на Левашовском мемориальном кладбище Петербурга откроется памятный крест «Без вины убиенным в репрессиях от жителей Новгородчины». Около 5000 жителей Новгородской области были расстреляны в 1937-38 годах в Ленинграде и тайно захоронены недалеко от поселка Левашова. В ходе поминальных мероприятий состоится презентация нового издания «Левашовское мемориальное кладбище». Пропускные пункты на российско-эстонской границе из-за очередей грузовиков работают на пиковых нагрузках, сообщает Северо-Западное таможенное управление. По данным управления, в конце прошлой недели на пропускном пункте Ивангород со стороны Эстонии очередь насчитывала до 500 фур. На латвийском направлении ситуация была схожей. По данным управления, в настоящее время ситуация на границе постепенно нормализуется, но пункты пропуска продолжают работать на пиковых нагрузках. Завтра, 6 сентября, 18 часов, рядом с центральной аллеей парка Александрина в Кировском районе Петербурга пройдет акция протеста «Приходи в парк, пока он есть». В ней примут участие противники уплотнительной застройки разных районов города, активисты движения гражданских инициатив. Парк Александрина под угрозой. 4 16-этажных дома собираются построить, вырубив около 600 деревьев 12 пород.
С новостями Петербурга вас познакомил Виктор Резунков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях президент Союза фермеров Петербурга и Ленинградской области Владимир Антонов. Мы говорим о положении фермеров в Ленинградской области, об их проблемах. В общем-то, они характерны для всей России. Вот что, например, пишет «Новая газета» в своем последнем номере в статье «Женщина в кредит».
Вот что пишет по этому поводу «Новая газета» в последнем номере.
Окучить степные просторы, до которых ранее не доехали представители различных МММ, помогает мошенникам нацпроект развития аграрно-промышленного комплекса. Жительница Саратова Клара Р. предлагала фермерам, измученным банковскими очередями, услуги по быстрому оформлению кредитов. Сотрудники Клары поджидали крестьян на крыльце банка, выбирали самого расстроенного клиента и давали адрес фирмы, где могут помочь. За помощь в оформлении документов и общее налаживание контакта просили от 35 до 50 тысяч рублей, а когда клиент пошел, ставки выросли до 200 тысяч. Согласно нацпроекту, фермерское хозяйство может получить льготный кредит на сумму до 3 миллионов рублей, личное подсобное хозяйство до 300 тысяч. Для этого крестьянин должен представить килограмм справок и документов. Консультационные пункты Ассоциации фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и Минсельхоза работают только в 9 районах области. Подготовка кредитных заявок стала новым видом посреднического бизнеса. Затем следует общение непосредственно с банком, это еще не меньше месяца. Пока выбиваешь деньги, не посеешь и не пожнешь. По подсчетам милиции, в фирму госпожи Р. обратились более 200 фермеров, но, естественно, реальной помощи за свои деньги так и не получили, что послужило поводом обратиться в правоохранительные органы. Сейчас госпоже Р. предъявлено обвинение в мошенничестве. Нацпроект движется очень медленно. Основная трудность – у крестьян нет залоговой базы. Банки принимают технику не старше 1995 года. Такой практически нет. 80% машин пахали еще при советской власти. Закон об ипотеке есть, но нет подробных инструкций специалистов, способных оценить землю. Залогом может быть зерно на элеваторе, но весной, когда брали основную массу кредитов, прошлогодних запасов уже не осталось, говорит исполнительный директор Саратовской фермерской ассоциации Владимир Визгалин. По нашим подсчетам, из 8 тысяч фермерских хозяйств области льготные кредиты теоретически могут получить 2%, из 192 тысяч личных подсобных хозяйств – 0,5%, пишет «Новая газета».
Мой коллега Дмитрий Казнин познакомил вас с содержанием статьи, опубликованной в последнем номере «Новой газеты». Там рассказывалось, обращаю ваше внимание, о Саратовской области, а мы говорим, что же происходит в Ленинградской области с фермерскими хозяйствами. Владимир Александрович, у вас есть данные, сколько фермеров смогли получить вот в рамках национального проекта кредиты в Ленинградской области? И решают ли они вообще эти кредиты проблему?
Вот, Татьяна Ивановна, недоответил вот на вопрос Александра, когда он спросил, сколько же получают крестьяне в сельском хозяйстве, в данном случае Ленинградской области. Отвечаю конкретно. Где-то порядка около 7 тысяч так называемых вот коллективных хозяйств, акционерных обществах. А что касается зарплаты или уровня жизни крестьянских фермерских хозяйств, то все-таки я опять же вот перевожу стрелки на недостаток земли, а вот материально-техническая база может быть в отличие, так сказать, от крестьянских фермерских хозяйств в целом по России. Я считаю, тот, кто особенно активно работал, обладал информацией, у нас неплохая, и многие фермеры сегодня могут увеличить производство сельскохозяйственной продукции и в 3, и в 5, и в 10, и в 15 раз. Но главная причина, я уже сказал. Так что вот не так уже плохо у нас вот с точки зрения, я имею в виду, получения в лизинг, например, сельского хозяйства, техники и оборудования с 1992 года. Не так уж и плохо у нас с получением, и ранее было до национального проекта, получением льготных займов в нашем кредитном, так сказать, кооперативе и в других кредитных учреждениях. Не так уж плохо у нас было с государственной поддержки на региональном уровне. И тот, кто владел информацией, и тот, кто вошел в перечень сельхозтоваропроизводителей, а этих фермеров у нас сегодня более 400, то только субсидии за год, вот данный случай, фермеры, которые занимают активную в этом плане позицию.
То есть те, которые объединены, да?
Объединены.
А вы сказали, что всего 5 тысяч. Ну вот несопоставима цифра 400
это
и 5 тысяч.
Это я имею в виду те, кто вошел в перечень сельхозтоваропроизводителей, а еще где-то более 1000 крестьянских фермерских хозяйств обстановкой владеют и приходят к нам, в союз фермеров, приходят к нам в кредитный кооператив, приходят к нам в лизинговую компанию, и даже вот две у нас компании, еще вторая занимается предоставлением племенных животных на лизинговой основе, и в комитет агропромышленного комплекса, где ему полный делают расклад, что он может получить в результате своей производственной деятельности.
Вот давайте дадим возможность задать вопрос, а потом продолжим о том, как может союз фермеров помочь. Здравствуйте, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе
доброе утро. Ну, у меня вот, скажем, вопрос вот, вот с чем связан. Смотрите, 160 километров находится Эстония. Вот мой родственник с 90-го года, как вот он это самое, вернулся без земли, он получал и отдавал кредит где-то 18-20 раз. То есть это обычное повседневное дело. Он утром, так сказать, сел на машину, поехал, к вечеру он приезжает уже, так сказать, взял с собой документы. У нас же, вот, например, так сказать, заниматься кредитом, вот мои друзья в Псковской и здесь, в Волховском районе, это совершенно не какое-то немыслимое занятие. Потом, так сказать, там смотрят, как на врага какого-то. Вот. По-моему, вот этим банкам больше интересует вопрос завладеть землей, подкатать, так сказать, чтобы потом, так сказать, разорить этого человека, чем дать этот кредит. Вот уж извините, вот такое наблюдение. И вот по поводу вот этих самых наших, так сказать, соотечественников, настолько сильно выбито вот желание работать из людей. Например, не могли найти, ну, скажем, трех-двух малопьющих, так сказать, относительно честных людей, чтобы найти работать, найти, так сказать, это работника. Приходилось привозить буквально вот здесь из Санкт-Петербурга, так сказать, вахтовым методом там работали у него на этом самом, на ферме люди. Ну, на...
Понятно. Давайте, значит, все-таки о кредитах. Насколько Союз фермеров может помочь? Какое количество документов нужно собрать сейчас?
Ну, документов собрать нужно везде одинаково. Это требование...
Везде одинаково много,
да, везде,
так скажем,
одинаково много. Совершенно верно. Но все-таки вот я повторюсь, что в данном случае у нас несколько...
Но вы помогаете только тем, кто входит в ваш союз, да?
Нет, 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 нет. Мы помогаем всем, кто к нам обращается. Вот, хотя вы абсолютно правильно говорите, если он фермер, то он должен на самом деле, как и во всем мире, состоять в организации фермерского самоуправления.
Вот насколько совместными сейчас разобщены?
Усилиями, совместными усилиями как раз защищать интересы. Интересы свои, и защищать интересы своей организации и фермерства в целом.
Хорошо,
и,
а когда
и
работать?
И деревни в целом. А вот,
вот как
разобщены,
да.
Вот в данном случае, если уже говорить конкретно, у нас 17 районов в области. Нет вообще у нас некоммерческих партнерств от организации фермерского самоуправления в трех районах. Это Волховский как раз, Ладынопольский и Тихвинский. Там, где в свое время были созданы фонды поддержки сельского развития. И вот они этими фондами только и, будем говорить, пользуются получением оттуда тоже кредитов, кстати. Вот. В остальных районах такие вот партнерства имеются, и особенно вот активная работа у нас проходит в Приозерском районе, в Выборгском районе, в Кировском районе, в Лужском районе, в Лосовском районах. Там на самом деле даже вот председатели некоммерческих партнерств сопровождают получение кредитов не только фермерам, но даже и лично подсобным хозяйствам.
А
их,
что делать
их немало.
Да, человеку, вот если он фермер, он один. Хорошо, если у него есть семья. Вот как совместить работу, когда нужно с утра до ночи пахать, и участвовать в каких-то, я не знаю, общих акциях, собраниях? Вот как участвуют фермеры в вашем союзе?
Как раз вот я и сказал о том, что вот на самом деле не только вот некоммерческих партнерств такая как бы услуга делается. Но в данном случае вот у нас тоже и в Союзе, и в фонде выделен специалист, который сопровождает, я еще раз повторяю, от начала до конца получения кредита. Как для личноспособных хозяйств, так и для фермерского хозяйства. Мало того, рассказывает о всех продуктах. Продуктах банка, продуктах наших организаций и государственной поддержки в том числе.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
15 заложников, захваченных тремя заключенными в одном из следственных изоляторов Москвы, освобождены этой ночью в результате операции спецназа. Владимир Путин сегодня посещает с визитом ЮАР. В карельском городе Кондопога по обвинению в участии в массовых беспорядках задержаны более 100 человек. Ведущие представители американской демократической партии в обеих палатах Конгресса призвали президента США Джорджа Буша отправить в отставку министра обороны Дональда Рамсфелда. Парламент Турции рассматривает сегодня вопрос об отправке войск для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Более подробно о новостях вы сможете узнать через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с президентом Союза фермеров Петербурга и Ленинградской области Владимиром Антоновым и продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. У нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот недавно была такая ситуация, что промышленные предприятия разоряли, скупали за копейки, люди становились миллиардерами. Не получится ли так же и сельским хозяйством, что поставят такие условия фермерам, они за копейки начнут продавать свои земли, и люди опять станут миллиардерами? Может такое получиться, как вы считаете?
Ну, в общем-то, у нас процесс в Российской Федерации шел и идет, когда на самом деле бывшие колхозы, совхозы, конечно, покупались, приобретались за мизерные цены, и на самом деле это вы правильно абсолютно говорите.
То есть должен быть контроль жесткий?
Абсолютно точно.
Сегодня он есть. Вот вопрос, кстати, опять о земле. Вы сказали, что в Кировском районе Ленинградской области у вас действует ваш союз. Хочу привести такой пример. Вот жаловался мой знакомый, у которого беру молоко в этом районе. Не продлевают аренду поля для того, чтобы был выпас скота. Что делать людям-предпринимателям?
Татьяна Львовна, вот как раз я с самого начала и делал акцент вот в Ленинградской области. Почему вот так вот перевел я немножко стрелки с учетом того, что у нас хорошо, что у нас плохо. Если действительно, все-таки вот в этом плане финансовая поддержка, кредитная поддержка, лизинговая поддержка имеется, так если это есть, я же не говорю, что вот действительно нет. И кстати, фермеры, кто информирован, повторяю, тот может всеми этими, так сказать, вот продуктами воспользоваться в своем некоммерческом партнерстве, в союзе фермеров, вот, во всех наших организациях. А я вот говорил и говорю о недостатке земли. Вот наша главная, так сказать, на сегодня проблема.
Как воздействовать на администрацию, не знаю, Ленинградской области, местного самоуправления, потому что сейчас же земля,
да,
видимо, отдана местная.
Да, я дополнительно вот хочу сказать, кроме вот комитета агропромышленного комплекса, нам помогает и комитет по потребительскому рынку и развитию малого и среднего бизнеса правительства Ленинградской области, где крестьянско-фермерским хозяйствам предоставлена возможность вот по залоговому обеспечению на 50% через агентство кредитного обеспечения.
Ну это хорошо, а что делать вопрос вот конкретному человеку или там группе людей, которые хотят продлить, скажем, аренду своего поля вот для выпаса, здесь... а им говорят, а знаете, а мы это под коттеджи отдадим, потому что это более выгодно, это сколько пойдет налогов в наш местный бюджет?
Совершенно верно. И здесь вот мы всяческими путями и средствами на своем съезде фермеров и на различных, так сказать, советах, совещаниях обращаемся к правительству Ленинградской области, губернатору Ленинградской области, с тем, что все-таки пересмотрели к нам отношения, трезво посмотрели на самом деле вот на наш недостаток земли. Ведь буквально несколько лет тому назад, вы знаете, естественно, об этом разоряли сотни производственных помещений. То, о чем, вот, кстати, товарищ задавал вопрос. И производственное назначение, и непроизводственное. И мы даже в свое время разработали проект закона об использовании этих помещений в инвестиционных целях. Но, к сожалению, наш голос, как вопиющий в пустыне, оказался, и все эти практически помещения, освободившиеся, но не по вине, разумеется, акционерных обществ, растащены были, разворованы, раскомплектованы, как и, например, сельскохозяйственная техника в том числе. Так что...
Проблема не решается. Вот у нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Георгий, Санкт-Петербург. Как приятно слышать выживший голос фермера, реальный, по радио. Я в свое время любил копаться в земле, но для своего удовольствия на своем участке. А вот теперь такой вопрос. Будет ли развиваться реально фермерство в России, или оно только будет теплиться, топтаться на месте? Как вы думаете? Спасибо.
Я думаю, что развиваться обязательно будет. И как раз вот я считаю тему-то нашего сегодня разговора, на самом деле, вот что касается особенностей Ленинградской области, рассматривать...
Не что делать.
Не только вот через получение кредитных ресурсов и финансовой поддержки, а комплексный должен подход. В самом начале я попытался вот сказать о том, что с самого начала я даже не рассматривал малые формы хозяйства, семейные формы хозяйства, как главных основных сельхозтоваропроизводителей.
То есть вот лозунг, что фермеры накормят всю Россию...
Да. Конечно. А мы с первого года, я бы сказал, с 90-го года, когда подвелись итоги, стали же сразу сравнивать, кто больше произвел, кто больше получил урожайность, продуктивность животных. Ну, разве это дело, когда человек начинал, вот я в данном случае фермеров, с нуля создавать материально-техническую базу, строить свое хозяйство. Ну, разве так можно? И сейчас далеко, вот в абсолютно не в одинаковых условиях мы находимся. Как в стартовых условиях, так и с точки зрения продвижения вперед вот, пути развития.
Ну, на ваш взгляд,
в данном случае инвестиционные кредиты для крупного бизнеса, пожалуйста, для нас практически инвестиционные кредиты долгосрочные невозможны. И вот представьте себе, нет земли, нет инвестиционных кредитов, какое может быть расширено быть воспроизводство? Только, естественно, простое производство, воспроизводство. И, разумеется, вот большинство фермеров в нашей Ленинградской области, им просто эти кредиты даже не нужны, потому что не на что использовать их, и действительно немало. Так вот, в продолжении, и с точки зрения значимости, особенно сегодня значимости этих малых форм хозяйства, мы говорим о фермеров, но забываем и лично подсобных хозяйств. Вы не задали мне вопрос, а сколько лично подсобных хозяйств? Их 343 тысячи.
Завершилась
сельская перепись населения. Мы предполагали, что как она будет это выглядеть, насколько уменьшится количество деревень, или сколько деревень с населением там 1, 2, 3 человека появится у нас. Какое количество действительно необрабатываемой земли у нас на сегодня имеется. Я уже не говорю, о каком снижении может быть идти речь по количеству крупнорогатого скота, мелкорогатого скота, птиц и так далее. Вот 24 миллиона с лишним личных подсобных хозяйств предполагалось. А оказывается, вот уже предварительные итоги на 6,8 миллиона личных подсобных хозяйств меньше. Так вот, не нужно ждать, наверное, конечных итогов вот, переписи сельского населения, а они предполагаются где-то в 2008 году. А нужно срочно сейчас, немедленно предпринимать меры. И в первую очередь, по крупному бизнесу, хочу сказать, сельскохозяйственному, они как должны были и выполнять свою главную основную роль, я бы сказал, отрасль сельскохозяйственная сберегающая и развивающая дальше. И пусть они своими делами занимаются на основе передовых технологий с применением минеральных удобрений, ядохимикатов, гербицидов и пестицидов. И вторая отрасль – это малые формы хозяйствования, соответственно, как деревнеобразующие, сохраняющие, сберегающие самобытность, культуры деревни. Вот мы о чем самое главное должны говорить. Вот главная, я бы сказал, задача на сегодня в Российской Федерации – это сохранение деревни. А раз сохранение деревни, значит, сохранение России. Другого не дано.
На ваш взгляд, Владимир Александрович, можно задать вопрос? Вот вы сказали, что все-таки будет продолжать развиваться фермерское производство. Да? Какую долю продукции может все-таки давать фермерство по, скажем, Ленинградской области в общей доле сельскохозяйственной продукции?
Ну, это вот, если по России там более 6 на сегодня, но в данном случае по России 68,4 гектара. У нас порядка 2% фермерства занимает, ну, как я уже сказал, 9. 9 умножаем на 7. Представляете, какой у нас уровень. Но если в целом говорить о малых формах хозяйства, я знаю, это вы или нет, то по России более 60% производит малый сектор сельскохозяйственной продукции, а в нашей Ленинградской области 47-48% производится личным подсобным хозяйствами и фермерскими. А что касается потенциала, я уже об этом сказал. Но я еще раз повторяю, все-таки вот...
Самое главное, это
вопрос земли, по итогам, да? переписи населения. А главный момент еще, я вот не сказал, это переходный период, объявленный президентом Российской Федерации, трехлетний, после введения с 1 января 2006 года закона о местном самоуправлении. Сегодня акционерное общество, у них свой бизнес, свое производство, вряд ли, как это раньше было, они будут заниматься решением социальных вопросов. Наверное, и нет. И главы муниципальных образований сегодня первого уровня должны видеть, и я вижу, что по области многие, да, действительно так и понимают, как раз вот в этих людях, в этом секторе серьезно значимые для них предприятия, вот в данном случае. И если они меры предпримут по использованию данного потенциала, то расширение налогооблагаемой базы позволит им действительно по истечению вот и двух последующих лет на самом деле нормально формировать свой местный бюджет и сохранить свою территорию, свою сельскую вот местность.
Будут ли фермеры Ленинградской области принимать участие во всероссийской акции протеста по поводу безудержного роста цен на горючие смазочные материалы? Она планируется на 21 сентября в Москве.
Я вот сразу же хочу сказать, конечно, вот мы даже сейчас вот к губернатору обратились принять нас, и обратились даже сельские наши женщины, совет наших сельских женщин, фермеров. И, естественно, если не будет пересмотрен вопрос вот, отношения к нам с точки зрения предоставления в аренду земли недостающего количества, конечно, тоже примут, обязательно примут. Но я полагаю, мы вообще солидарны должны быть, наверное. Ведь, в частности, если речь вести, еще раз повторяю, то должен во всех отношениях должен быть комплексный подход. Говорим о создании и развитии кооперации, всех видов потребительской кооперации. Но почему только, опять же, вот кредит и субсидирование? А ряд
Каких
других
еще меры
вопросов.
Должны быть, на ваш взгляд?
Я должен сказать, что мы должны помочь и помещениями, и природными вот, материалами, ресурсами строительными, и посмотреть серьезно, так сказать, по кадрам, и предоставление на первых порах в лизинг техники, оборудования, так сказать, создаваем этим кооперативом потребительским. Также внимание уделить развитию серьезно кредитной кооперации с точки зрения изначального капитала. Хотя вот я говорю, что у нас неплохо это выглядит, но далеко не в полной мере.
Спасибо, Владимир Александрович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с президентом Союза фермеров Петербурга и Ленинградской области Владимиром Антоновым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа из цикла «Продолжительность жизни». Париж, Москва, Париж. Марина Цветаева и ее окружение. Михаил Соколов беседует с живущим в Париже писателем и переводчиком Дмитрием Сеземаном. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Если Америка выведет свои войска из Ирака, последствия могут быть катастрофическими.
Все делается по прямому заказу ФСБ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы объявляем о том, что захвачен самый главный представитель Аль-Каиды в Ираке после преступника Абу Аюба Аль-Масри.
Подписывая соглашение с Демократической партией, мы говорим полякам, что не нужно выбирать между чумой и холерой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.